Привет! Вы слушаете радио «Вашингтон». Меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут я и мои коллеги расскажем вам новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?». Вероятно, вопрос «Что происходит?» задавали в Кремле и в Минобороны России после украинской операции «Паутина». Президент Украины Владимир Зеленский назвал операцию СБУ по уничтожению более 40 самолетов стратегической авиации на аэродромах России блестящим результатом, который войдет в учебники истории. А в интернете появились десятки мемов с летающими фурами и картами, над которыми склонился глава СБУ Малюк. Подробности операции у нашего обозревателя.
Украинские спецслужбы провели беспрецедентно масштабную и удачную диверсионную операцию под названием «Паутина». Согласно опубликованной Украиной информации, они уничтожили 41 российский самолет, базировавшихся на рекордно большом расстоянии от линии фронта. Украина сообщила, что группа агентов СБУ провезла на территории Российской Федерации 150 малых ударных беспилотников и 300 боеприпасов. 116 беспилотников поднялись в воздух. Беспилотники нанесли удары после получения дистанционной команды. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграм: «Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, 6 месяцев и 9 дней от начала планирования до эффективной реализации. Наша самая дальнобойная операция. Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывезли с российской территории». В обращении к украинцам Зеленский сказал: «Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования». Служба безопасности Украины, которая провела эту операцию, оценила нанесенный России ущерб в 7 миллиардов долларов. Министерство обороны России с большим запозданием сообщило об ударе по своим базам. Оно признало, что атаки были совершены в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, но, цитирую: «На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет». Важно отметить, что украинские удары по легитимным военным целям Россия называет терактом. Подконтрольные государству российские медиа явно получили указание не раскручивать эту новость, но российская пропаганда уже угрожает Украине страшными карами. Российские войска понесли огромные потери в Украине, особенно пострадали бронетехника и военно-морской флот. Однако российская военная авиация потеряла относительно немного самолетов, тем более, что по размерам своего авиапарка она занимает третье место в мире. В то же время стратегическая авиация, составляющая российской ядерной триады, пострадала больше других. Причина проста – давний дефицит стратегических бомбардировщиков. При Путине основные ресурсы направлялись на разработку и производство баллистических ракет наземного базирования и подводных ракетоносцев. Новые стратегические бомбардировщики не выпускали, ограничиваясь их глубокой модернизацией. Поддержанию боеспособности слабейшей части российской ядерной триады способствовало получение 8 украинских Ту-160. Правда, 5 лет назад Москвой было объявлено о начале разработки нового стратегического бомбардировщика ПАК-ДА, но состояние этого проекта пока неизвестно. Благодаря тому, что до недавнего времени США и Россия обменивались данными о своих носителях стратегического ядерного оружия, известно точное количество имеющихся у России самолетов этого класса. Но я сошлюсь на последний доклад World Directory of Modern Military Aircraft. Согласно нему, до вчерашнего дня Россия обладала 73 стратегическими бомбардировщиками. Однако в боеготовном состоянии находится в лучшем случае не более половины из них. Остальные используются для подготовки новых экипажей, проходят ремонты и апгрейды, например, в регулярной замене нуждаются двигатели, быстро вырабатывающие свой ресурс. То есть операция «Паутина», вероятно, привела к выводу из строя практически всех боеспособных стратегических бомбардировщиков России. Эти самолеты активно применялись Россией в войне против Украины. В частности, они регулярно наносили удары по гражданским объектам, находясь вне зоны действия украинских ПВО. Ранее ВСУ сумели уничтожить на базе в Энгельсе 4 Ту-22, а Ту-95 был поврежден. После того, как уязвимость базы в Энгельсе стала очевидной, стратегические бомбардировщики были переброшены, как так оказалось, в совершенно безопасные места – на Кольский полуостров и на Дальний Восток. Обе базы находятся вблизи границ России с НАТО и Китаем, поэтому обеспечение их безопасности теоретически должно было стать главным приоритетом местного военного командования. Восполнить нанесенные паутиной тяжелейшие потери России будет исключительно сложно, если вообще возможно. Жертвой паутины также стал один или два воздушный командный пункт А-50. К началу открытого этого вторжения в Украину у России имелось 6 таких самолетов. Ранее она уже потеряла 2, то есть ее возможности управлять воздушными операциями еще более сократились. Опять-таки, быстро восполнить эти потери не получится. Безусловно, Путина не переломит ход войны, однако она нанесла колоссальный, возможно, невосполнимый урон вооруженным силам России, усилив украинские позиции на мирных переговорах.
Кремлевская пропаганда разделилась в освещении этих событий. Официальные каналы отмалчивались, видимо, в ожидании инструкций, а вот Z-блогеры не стеснялись в выражениях. Прокремлевский телеграм-канал «МИГ России» назвал 1 июня худшим днем с трагической осени 2022 года, когда Россия отступала из Херсона, а телеграм-канал Рихарда Вагнера вообще сравнил произошедшее с Перл-Харбором. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что такая атака была, цитата, «вопросом времени» и попросил власть снять, еще одна цитата, «плащ последнего рыцаря планеты» и лупить наотмашь. Операция «Паутина» застала Кремль врасплох, и не случайно это произошло прямо накануне очередного раунда переговоров в Стамбуле, рассказал в интервью радио «Вашингтон» украинский военный обозреватель Денис Попович. Денис, насколько вообще неожиданной была эта операция?
Она была неожиданной для всех. То есть вчера еще никто не мог предположить, что такое возможно. Сохранение в тайне на высоте, что называется. Никто даже не мог представить себе, что подобного рода операция может произойти.
Как на нее реагируют в Украине? Что об этом говорят?
Ну, я сегодня был на улице, я слышал о том, что очень многие люди говорили об этой операции. Я слышал обрывки разговора различных людей, которые подсчитывали, там, сколько может у россиян остаться самолетов, говорили о том, что эти потери невосполнимы. Они действительно невосполнимы, то есть подобного рода самолеты не производятся в Российской Федерации. Они производились в Советском Союзе, но Советский Союз – это 15 республик. А в Российской Федерации не производится в настоящее время. Поэтому разговоров очень много, но и в целом в соцсетях царит воодушевление по поводу этого события. Но это удар по части российской ядерной триады. То есть мы знаем о том, что российская ядерная триада, она включает в себя подводные лодки, она включает в себя шахтные пусковые установки и пусковые установки мобильные. И она также включает в себя стратегическую авиацию. Вот сегодня был удар по стратегической авиации. По данным СБУ, которая проводила эту операцию, 34%, ну, это не СБУ говорила, да, то еще и Владимир Зеленский об этом сказал, но СБУ тоже приводила официальную информацию, да, по итогам этой операции. 34% стратегической авиации Российской Федерации уничтожены.
Но тут речь, наверное, идет не только о физическом ущербе, а еще и о таком имиджевом и символическом.
Ну да, конечно. Но мы сейчас особо даже не видим официальных комментариев со стороны Российской Федерации. Официальных лиц России. Это часто бывает в тех случаях, когда нанесен удар под дых. Дыхание перехватило, и они не могут из себя ничего выдавить. То есть это очень серьезный имиджевый удар. Мы же прекрасно понимаем, что Россия постоянно хвасталась своими ядерными возможностями. Это был козырь на переговорах, на любых переговорах. И козырь во время любого шантажа. А вот сейчас вот так вот в одночасье 34% стратегических бомбардировщиков ушло в минус. Но это тяжелейший удар. По-моему, такого не испытывали со времен Курска. Может, даже и курское наступление уступает в этом отношении тем событиям, которые произошли сегодня.
Как на это может ответить Россия?
Я не хотел бы сейчас гадать. Тут говорится, поживем увидим. Здесь только события дальнейшую жизнь покажут, чем Российская Федерация может ответить. Нужно понимать, что все-таки 34% стратегических бомбардировщиков – это не 100%. И нужно понимать, что в распоряжении России еще остались баллистические ракеты, которые запускаются с пусковых установок наземного базирования. Поэтому опасность ракетных ударов сохраняется.
Что эта операция означает именно в контексте хода войны? То есть возможен ли после этого какой-то перелом или военный, или на переговорах?
Но это, безусловно, переговорная карта. Мы помним, что Дональд Трамп постоянно повторял, что сильных карт у Украины нету. Но вот сейчас вот сильная карта появилась, потому что мы прекрасно понимаем, что эти фургоны, с которых запускались IPV-дроны, с помощью которых поражались бомбардировщики, они же могут оказаться где угодно. Они могут оказаться возле базирования российских подводных лодок стратегического назначения, например, да? Они могут оказаться возле мест базирования шахтных пусковых установок. Ну, где угодно они могут оказаться. Возле центров принятия решения. Ну, что угодно может произойти. Поэтому это, безусловно, очень сильная переговорная карта. Я думаю, что завтра она будет сыграна во время следующего раунда переговоров. Что же касается воздействия на ход войны, то помимо чисто имиджевого ущерба для Российской Федерации, они очень сильно теряют в возможностях ракетных обстрелов территории Украины. Мы же знаем о том, что бомбардировщики стратегические, и Ту-22, которые были сегодня атакованы, и особенно Ту-95, ну и Ту-160, они очень активно использовались для ракетных обстрелов территории Украины. Сейчас эти возможности уменьшены. Если мы посмотрим на видео, мы видим, как при попаданиях, да, некоторые самолеты, они вспыхивали, то есть они пылали. Это означает поражение очевидно-топливных баков. Если обратить внимание на фотографию знаменитую, это, наверное, будет легендарная фотография Малюка, главы СБУ, он там от карты склонился, да, но помимо этого там еще можно видеть изображение бомбардировщиков российских с красными крестами на фюзеляже. Они обозначают расположение очевидно-топливных баков, то есть уязвимые места. Ну, если посмотреть, сравнить с видео приземления некоторых дронов на фюзеляж самолетов, в частности, Ту-95, то можно видеть, что они как раз снижаются на те места, которые были обозначены красными крестами на этой фотографии. То есть эти самолеты вспыхивали, топливо загоралось. А что это означает? Они были заправлены. А для чего они были заправлены? Наверное, для нанесения ударов в скором времени. То есть, помимо этого, был сформирован ракетный удар, судя по всему.
А если об этом говорить с точки зрения того, какое развитие, какой прогресс получило украинское военное дело, искусство, искусство ведения войны, вот что об этом можно сказать?
Ну, я так предполагаю, что мы сейчас находимся вообще, в принципе, в глобальном плане на сломе эпох. Приходит эра роботов, самых различных роботов, дронов, которые будут управляться искусственным интеллектом. Они будут использоваться как на земле, и на воде, и под водой. Но на воде мы уже знаем, что дроны фактически деклассировали Черноморского от Российской Федерации. Он был вынужден уйти из Крыма. И на воде, и под водой, и в воздухе, и так далее. Я думаю, что эра больших бронированных машин, танков, стратегических ракетоносцев, больших кораблей, она постепенно уходит в прошлое. И законодателями МОД в этом отношении являются именно украинцы. Именно Украина, да, то есть широкое использование дронов в самых разных сферах и для борьбы с надводным флотом. И я думаю, что не за горами будет и борьба с подводным флотом, поскольку подводные дроны тоже уже являются реальностью, уже есть соответствующие образцы. На них можно взглянуть, да, в интернете, в открытых источниках их изображения присутствуют. И как сегодня они были использованы для борьбы с большими стратегическими ракетоносцами. То есть вот именно за этим будет будущее.
Есть ли у России что-то, что она может этому противопоставить вот в техническом смысле?
Ну, опять же, мы можем посмотреть, последить дальше, что будет, какой будет ответ. Я думаю, что все-таки какой-то ответ да будет. Не нужно забывать, что, в общем-то, Российская Федерация тоже развивается и учится. Например, дроны на оптоволокне, они хоть и были изобретены Украиной, да, но внедрены широко именно Российской Федерации. Именно сейчас Российская Федерация очень широко их использует, и они создают очень много проблем на поле боя. Поэтому, очевидно, какой-то ответ будет. Но, учитывая то, что сейчас никаких официальных комментариев нету, я хочу повторить, что это удар под дых. То есть сейчас, я думаю, какая-то реакция формируется. Похоже, российскому правительству и военно-политическому руководству нечего сказать.
Украинский военный обозреватель Денис Попович. А как отреагировали на украинскую операцию в Вашингтоне? Нина Вишнева собрала реакции.
Дональд Трамп не был заранее проинформирован об украинской операции «Паутина». Ни на официальной странице Белого дома, ни в личном аккаунте соцсети True Social на момент выхода нашего подкаста нет реакции на украинскую атаку по военным аэродромам на территории России. Отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, занимавший пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в своем аккаунте X буквально высмеял Путина. «У Влада очень плохой день». В другом посте добавил, что посеешь, то и пожнешь, Путин. В интервью телекомпании CNN Ставридис назвал операцию Украины блестящей и, вспомнив свои греческие корни, провел аналогию с троянским конем.
Эти деревянные ящики, которые они внедрили в страну, и внезапно вырастающие из них беспилотники – это войны, уничтожающие все эти самолеты, и ни один из них не является человеком. Это действительно выдающийся военный подвиг.
Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что украинская атака соперничает с легендарной израильской разведывательной операцией с использованием пейджеров против боевиков Хезболлы. В статье для Американского Атлантического Совета Хербст написал, что Украина имела полное право сделать то, что сделала 1 июня. К слову, бывший американский посол находился в это время в Украине и 4 ночи накануне провел в бомбоубежищах Одессы и Киева. Хербст считает, что, цитата, «в отличие от нападений Москвы на украинских гражданских лиц и инфраструктуру, Украина не совершила военного преступления или нарушения международного права, уничтожив российские самолеты, которые регулярно используются против гражданских лиц». Конец цитаты. По мнению Хербста, эта операция еще раз подчеркнула, что изобретательность наряду с решимостью являются стратегическими преимуществами Украины в прекращении агрессивной войны Москвы. Бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер из Иллинойса в своих соцсетях написал.
«Важно отметить, нападение на российские бомбардировщики абсолютно законно и ожидаемо во время войны.
Ответ России будет направлен на мирных жителей и будет военным преступлением. Но это Россия. Они бомбили больницы в Украине и в Сирии. Они террористическое государство.
Конгрессмен Дон Бекон, входящий в Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США, напомнил у себя в соцсети X, что, цитата, «русские использовали свои стратегические бомбардировщики для запуска крылатых ракет и другого оружия по украинским городам. Бомбардировщики были вполне законными целями. Россия бомбит города, Украина бомбит военные цели». Конец цитаты. Кроме того, конгрессмен выставил на своей странице пост телеведущего политика-священнослужителя Марка Бернса.
В эти неспокойные времена стоять на стороне Украины и поддерживать НАТО – это не просто вопрос стратегии, это моральная ответственность. Украина борется не только за собственное выживание, но и за защиту свободы и демократии во всем мире. Единство НАТО служит щитом против неконтролируемой агрессии.
Маршал Биллингсли, старший научный сотрудник Института Хадсона, в прошлом занимавший пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями, ехидно заметил, что теперь России не составит труда соблюдать ограничения СНВ-3. Дэвид Фрум, канадско-американский политический комментатор и штатный автор издания «The Atlantic», написал, цитата, «Мы достигли точки, когда Украине нужно очень серьезно подумать, готова ли она предоставить НАТО украинские гарантии безопасности». Кристофер Миллер, корреспондент издания Financial Times в Киеве, считает, что Украина показала, что у нее все еще есть некоторые карты. А вот оценка журналиста Кейлина Роба. Цитата. «Украина не просто поразила российские самолеты. Украина поразила гордость России, иллюзию контроля. Мир увидел, что Россия слабее, чем она притворяется». Между тем, экс-советник Трампа Майк Флинн назвал оскорблением атаки на Россию без ведома США.
«Если правда, что с нашим президентом не консультировались и не информировали, то это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак. Если Украина готова наносить удары со стратегическими последствиями, не уведомляя Белый дом, мы больше не союзники с проблемами координации. Мы соучастники, летящие вслепую. К вашему сведению, бомбардировщики, которые сбиты, должны были находиться на ввиду из-за обязательств по ядерному договору. Зеленский воспользовался этим. Однако представьте, что с любой из наших крупных баз бомбардировщиков проделают то же самое. Очень дорогостоящие стратегические бомбардировщики США могут быть уничтожены таким же образом любым человеком, который имеет доступ к недорогим беспилотникам, грузовикам для доставки, взрывчатке и немного технических знаний. Нехорошо. И теперь придется разрабатывать новую тактику».
Экс-советник Трампа по национальной безопасности, признавший во время расследования ФБР, что получал деньги от RT и других российских компаний, в дополнение к своему посту в соцсети X также написал, цитата, «Я молюсь, чтобы у русских была более развитая разведка».
Нина Вишнева о реакциях в Вашингтоне. Тем временем сенаторы в США продолжают требовать санкционного давления на Россию. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявила о намерении добиться введения новых санкций до начала саммита «Большой семерки», который состоится 15-17 июня в Канаде. В совместном заявлении с демократом Ричардом Блюменталем Грэм подчеркнул, что санкции должны быть введены именно в ближайшие две недели, чтобы послать четкий сигнал Китаю и другим странам, которые помогают Кремлю обходить международные ограничения. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!